А мы продолжаем обсуждать новости с экспертами и обсудим следующую. Президент России подписал указ, согласно которому с 31 марта запрещается закупать иностранный софт для работы критической информационной инфраструктуры страны. А с 1 января 2025 года иностранное программное обеспечение окажется под запретом. Исключения будут согласовываться с уполномоченными органами. О том, готовы ли органы госвласти окончательно отказаться от иностранных программ, сейчас поговорим с руководителем аналитического центра компании «Зикурион» Владимиром Ульяновым. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, во-первых, о чем идет речь? Что за критическая информационная инфраструктура и что за программное обеспечение, которое, соответственно, окажется под запретом для этой самой инфраструктуры?
Ну, смотрите, вот эта критическая информационная инфраструктура, это фактически те информационные системы, да не только информационные, но и системы автоматизации, телекоммуникационные различные сети, системы, объекты управления всеми этими сетями. Вот все это то, что работает на предприятиях, относящихся, опять же, к наиболее критичным, важным отраслям. Отраслей там больше десятка, по-моему, 13 штук, это самые разнообразные. И металлургия, и оборонка, конечно же, там топливно-энергетический комплекс, и банки, и связь, наука, здравоохранение, ну, фактически вот все основные аспекты нашей жизни, вот те компании, которые входят в эти сферы, работают в них, и ну, фактически это действительно то, что является критическим для обеспечения работы, работоспособности систем, и очень важно в масштабах всей страны для всего населения. И вот эти системы, которые работают в них, управляются программным обеспечением, вот как раз они и подпадают под сферу действия этого закона.
А правильно ли я понял, что вот вы говорите металлургия, там, банковская сфера, то есть и частных компаний это тоже коснется, этот указ?
Да.
Ага. Любопытно, потому что, ну, если с государственной точки зрения понятно, государственные банки и государственные предприятия, возможно, тут за них может государство как-то подключить разработку нового продукта. А вот что касается частных структур, как вы считаете, готовы ли они отказаться от иностранного софта?
Ну, смотрите, в целом, в любом случае, переход на иностранный софт, это, ну, задача такая, особенно быстрый переход, задача, конечно, нетривиальная.
На отечественный софт вы имеете в виду?
Да, совершенно верно. Просто одно дело, когда мы говорим о, там, не знаю, домашних пользователях и, условно, там, переучить с одной программы на другую, переустановить его, показать, как работает. Ну, хорошо, да, человек взял, переустановился, немножко неудобно, но привык. Но когда мы говорим о замене и оборудовании софта, фактически в масштабах отрасли, в больших компаниях, в которых работают там тысячи людей, да, или десятки тысяч людей, то это, конечно, очень нетривиальная задача, потому что само по себе программное обеспечение – это не только та программа, которая вот на конкретном компьютере работает, но она взаимодействует с кучей других компьютеров, с другими информационными системами, с другими предприятиями, обменивается информацией. И вот обеспечение, ну, разработка, поддержка таких программ – это, ну, очень серьезная задача. И, конечно же, внедрить вот в ту инфраструктуру, когда уже все хорошо было, все хорошо работало, все было отлажено, и мы теперь обменяем один компонент на другой, бывает, что и все смежные вещи приходится затрагивать. Вот, поэтому это, конечно, задача нетривиальная, и это ни одного дня, ни одной недели задача, поэтому есть вот какой-то промежуток. Собственно, переход, то он начался уже какое-то время назад. Это не произошло тут так, что сегодня все вдруг должны перестать одномоментно.
Ну, условно говоря, с 2014 года начался переход на отечественное ПО. Да, там были разные истории, кто-то там отказывался, кто-то не отказывался, кто-то пробовал что-то отечественное и выражал неудовлетворение. Вот если в целом этот переход охарактеризовать вот до сегодняшнего дня, на ваш взгляд, насколько, ну вот за эти 8, да, получается, лет преуспело отечественное, ну, как электронное импортозамещение, что, скажем так?
Ну, тут, наверное, не об электронном, а об информационном стоит говорить.
Давайте так, да, давайте,
да. Да, и тем не менее, вот можно сказать так, что сделано было многое, но предстоит сделать еще немало. И вот этот процесс, он растянулся на долгие годы, и он был таким плавным, а сейчас он вынужден был, ну, и вот в силу обстоятельств ускориться. Поэтому, если раньше речь шла о том, что можно отложить, да, можно перенести вот эти сроки и требования попозже, на еще какой-то период. Но сейчас фактически мы стали вот в том моменте оказались, когда переносить больше уже нельзя. Вот прямо сейчас нужно принимать это решение и осуществлять этот переход. Поэтому есть вот какой-то промежуток до вот этого 25-го года, так чтобы устранить все недостатки и разработать, доделать, надоработать системы, которые будут уже полностью импортозамещены отечественным софтом.
3 года достаточно, на ваш взгляд?
Как бы ситуативно. Для кого-то этот процесс уже состоялся, для кого-то он в процессе, и этого времени хватит. Кому-то, конечно же, придется ускориться, будет тяжело. Но как бы надо постараться.
Мне кажется, ваш вздох на самом деле был ответом на этот вопрос. Мало времени, да, остается для того, чтобы как-то заместить программное обеспечение зарубежное отечественным.
Ну, если мы скажем, там не 3 года, а 10 лет, ну и спустя 10 лет наверняка найдутся те, кто скажет, мне не хватило времени, давайте немножечко еще отложим.
Ну, а, кстати, с другой стороны, вот вы же знаете, что чем больше времени дается всегда, тем хуже, ну, не хуже, может быть, тем на дольший срок откладывается всегда вот это вот. Я просто сужу по, там, например, сдаче каких-нибудь проектов в университетах, там, да, студенты всегда на самый конец откладывают подготовку. Вот такое национальное некое у нас есть, национальная черта откладывать на попозже. А тут вот 3 года, не уложишься и останешься, наверное, без работы в таком случае. Кстати, не прописаны, я так понимаю, что никакие штрафные санкции, но вот сроки такие сжатые, мне кажется, наоборот, способствуют тому, чтобы, ну, вот быстро-быстро, как бы долго запрягали, быстро поедем.
Конечно, конечно, даже несмотря на то, что сейчас не прописано, какая может быть ответственность, наверное, там о других подзаконных актах, может быть, она появится позже. Вот, но, опять же, я рассчитываю, что коллеги, ну, по возможности постараются осуществить переход в срок. Но то, что касается желания такого отсрочить, как-то перенести на потом, наверное, это даже не национальная черта, а смысл, в принципе, особенности человеческой психики. Если у меня есть какое-то время, куда-то все это потихонечку, не знаю, то ли ситуация сама там сложится, еще что-то, но всегда есть какие-то факторы, которые психологически будут давить. Да-да-да, можно отложить, но чем как бы больше будут эти сроки, тем больше же будет желание у исполнителя не то, чтобы осуществить переход. Я полагаю, так.
Кстати, между прочим, с технической точки зрения, вот с 31 марта, то есть сегодняшнего дня, запрещается закупать иностранный софт. А это распространяется на лицензии, на продление лицензии для программ, которые уже, в общем-то, были закуплены.
Насколько я знаю, могут быть исключения, но они должны быть обоснованы и согласованы. Самое главное. То есть, да, действительно, вот этот 3 года период, он как раз на то, чтобы обусловлен тем, чтобы те моменты, которые не были еще до сих пор импортозамещены, но нет просто вот соответствующего программного обеспечения, которое можно заменить иностранный аналог. Вот в этих исключительных случаях мы продолжаем использовать иностранное ПО.
Между прочим.
Да, можно будет закупать, но, конечно же, как бы что называется, по особому разрешению. Вот именно об этом речь.
Есть у вас какие-то вот такие, ну, скажем так, яркие примеры отраслей или, может быть, предприятий из этих отраслей, которые, с одной стороны, одни справились с импортозамещением в своей сфере, а с другой стороны, нет. Потому что, когда вы сказали про то, что одно дело переобучить человека работать на компьютере с конкретной программой, да, понятно, а другое дело вот большого предприятия. Ну, мне почему-то сразу какие-то гиганты, там, Магнитогорский завод какой-нибудь, да, условно. Я даже не знаю, относится он к тем, кто должен выполнять этот указ или не относится, но почему-то вот в моем воображении именно такие огромные предприятия или атомная станция. Ну, как-то можно так быстро все заменить? Ведь это действительно, это не просто смена одного ПО на другое, это ведь еще и безопасность?
Совершенно верно. Безопасность, в том числе, исходя из задач безопасности, вот эта инициатива и возникла по переходу на отечественное программное. Банальная вот ситуация. Если иностранный вендор отказывается, там, не знаю, продлевать лицензию, оказывается, вот осуществлять техническую поддержку решения. А для корпоративных решений очень важно не просто сам факт, то, что у меня есть лицензия, да, на какой-то продукт, но и эффективная поддержка вендора, потому что без нее, без этой поддержки, без подписки, без обновлений, качество программного обеспечения, оно очень сильно падает, его эффективность падает. Оно уже теряет свой смысл во многом, поэтому А вот в таких условиях, если вендор отзывает, да, свою лицензию или говорит, я не буду больше продолжать оказывать поддержку, потребитель может очень много потерять. И в том числе в плане безопасности использования вот такого необновляемого программного обеспечения может быть чревато. Вот. Поэтому в том числе и по соображениям безопасности, конечно, этот переход осуществляется. Но то, что касается отраслей, у всех есть как бы, ну, какие-то нюансы. Опять же, если мы говорим о защите вот этих критических информационной инфраструктуры в рамках одного субъекта, ну, то есть какого-то предприятия, могут быть объекты, то есть разные системы, которые разным образом классифицированы. Вот это более серьезно, вот это менее серьезно. Тут можно, тут нельзя. Поэтому это вот неоднородная такая ситуация. И нельзя явно выделить, что есть какая-то отрасль, такая вот мотив, и есть отстающие. Нет, бывает, что в рамках одной отрасли там, и даже на одном предприятии, ну, ситуация такая неочевидная, скажем так.
Вы говорите про информационную безопасность, а я, конечно, больше имел в виду безопасность людей, которые работают на предприятии, безопасность окружающей среды. Ну, я имею в виду, что если какая-то ошибка на атомной, скажем, станции, она может просто катастрофическое значение иметь. А, как мы знаем, все новое программное обеспечение, софт, он всегда требует какой-то наладки. Всегда сначала идет тестовая версия, идет потом отзывы пользователей. Вот здесь этого нет времени на эту донастройку софта нового, на который сейчас нужно будет переходить компаниям. И вот не сложится ли так, что информационную безопасность обеспечим, а вот безопасность как таковую под вопросом?
А это же все взаимосвязано. Более того, вопрос информационной безопасности, ну, по крайней мере, как показывает практика, они не всегда в приоритете. Особенно если мы говорим о серьезных таких системах, где обеспечение физической безопасности, оно в явном приоритете, или там экологической, какой-то другой, других видов безопасности. Но если мы говорим, что эти факторы влияют на информационную безопасность или информационные решения, то, конечно же, и вопрос информационной безопасности тут уже ставится во главу угла. Вот. Поэтому нельзя явным образом разделять, что вот информационная система, которая управляет там, какими-то компьютерами, а они, в свою очередь, управляют физическими трубами или, не знаю, станками, чем-то угодно, физическими объектами. И, конечно же, для них и информационные, и любые другие виды безопасности, они должны решаться вкупе. И, конечно же, с высоким приоритетом это не только удобство использования программы обеспечения, ну, то есть, чтобы красивое окошко, там, кнопочки в нужных местах находились, но и реальная работоспособность и защищенность как от каких-то атак, как со стороны внешних злоумышленников, там, хакеры, к примеру, которые хотят взломать их, так и со стороны внутренних, ну, к примеру, у нас на предприятии завелся нехороший человек, инсайдер, который хочет навредить, да, какую-то информацию украсть. Или, используя информационную систему, программу, вывести из строя наше оборудование. Вот защита от одного, от другого. И, конечно же, безопасность так, чтобы управление вот тем физическим оборудованием, на которое нацелена информационная система, оно тоже было ровно спокойным, и наши системы исправно работали. Особенно, если мы говорим о таких объектах, ну, как вы привели пример, там, атомная станция, да, или что-то связанное с ЖКХ, или с транспортом, где сбой он может привести к реальному там, какому-то коллапсу и большим финансовым потерям, даже человеческим жизням. Поэтому, конечно же, это вещи, которые не могут быть проигнорированы.
Спасибо вам большое. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании «Зикурион», был в эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой анонс, и продолжим обсуждать тему информационной безопасности.
Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
Продолжаем обсуждать информационную безопасность и, в частности, указ, который подписан президентом России, согласно которому с 31 марта запрещается закупать иностранный софт для работы критической информационной инфраструктуры, а с 1 января 2025 вообще, в принципе, иностранное программное обеспечение. Буквально минут 13 у нас остается, чтобы задать вопрос следующему эксперту у наших слушателей. 8-495-951-0566, телефон студии, 8-968-766-33-11 для сообщений в WhatsApp и Viber, и можно также в группу в Телеграме написать «Радио _ Спутник». Сергей Кравцов, IT-эксперт, владелец компании OMMG Technology, в эфире «Радио Спутник». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот про законопроект вы уже наверняка этот... Не про законопроект, про указ президентский вы, наверное, уже слышали и прочитали. Сначала вот в целом спрошу вас, как относитесь?
Вы знаете, достаточно давно уже обсуждается вопрос использования российского программного обеспечения, российского оборудования, поэтому я думаю, что это очень позитивный толчок. Этот документ дает возможность большому количеству российских инженерных компаний все-таки создавать свои собственные, создавать российские продукты, и в том числе и на российском железе. Я думаю, что это хорошо.
То есть срок в 2 с небольшим года, он вполне себе приемлем?
Знаете, тут надо, тут палка о двух концах. С одной стороны, направление, в котором двигается государство, оно достаточно позитивное, потому что оно нельзя зависеть от информационных систем, с их поставляемыми и там из зарубежных стран. Мы можем посмотреть просто на опыт Китая, который практически с 2007 года очень активно занимался вопросами контроля безопасности критических информационных инфраструктур своих. И сегодня он достаточно хорошо продвинулся. Я думаю, что Россия как государство очень внимательно смотрит на китайский опыт и по образу и подобию просто его повторяет.
Кстати, если говорить о китайском опыте, то это скорее опыт положительный. А не могли бы вы привести негативные примеры из других стран, когда не позаботились вовремя об информационной инфраструктуре и ее безопасности, и, в общем, вышло это боком властям?
Ну, смотрите, тут этот вопрос, конечно, не на 10 минут, он достаточно широкий.
Хотя бы один пример.
Ну, смотрите, давайте использование, например, программного обеспечения в школах. Это, так сказать, попытка и попытки импортозаместить Microsoft различными open-source решениями, которые обвалились, потому что, в принципе, компании были европейские компании. Насколько я помню, не помню, какая страна, это, так сказать, было лет 5 назад, когда пытались вынести инфраструктуру в Европе Microsoft. Оно наигрались очень быстро, потому что оказалось, что огромное количество... А, это не Microsoft, это операционных систем. Ну, тоже Microsoft, это пытались заменить на Linux. Оказалось, что не хватает банальных вещей, драйверов оборудования для того, чтобы, так сказать, ну, в учреждениях, так сказать, могли люди печатать просто с компьютеров Linux. Это достаточно большая объемная проблема, в которой, когда мы вообще говорим про критическую информационную инфраструктуру, надо понимать, что она состоит не просто из куска программного кода, которые пытаются заменить, она очень многокомпонентная. Куда входят сами информационные системы, уходят средства разработки программных компонентов, вот, так сказать, то, на чем это все пишется, оборудование, это включая процессоры, различные драйверы для оборудования, различные микропрошивки контроллеров, средств разработки и отладки библиотек компонентов, так сказать, при создании продуктов, языков программирования. Все это достаточно объемный продукт, и это очень большая и длительная работа.
И все это за 2,5 года, вы считаете, мы...
Давайте опять разделим. Давайте. Хорошо ли, что государство двигается в этом направлении? Да, замечательно. Второй вопрос. Можно ли это сделать за 2 года? Нет, это нереально сделать, даже если сегодня государство начнет тратить триллионы рублей на то, чтобы максимально быстро вот на коленках все это написать и собрать. Мы понимаем, что сегодня очень важный вопрос – это компонентная база, это процессоры. Сегодня государство понимает, что оно не успевает это сделать, именно поэтому сегодня мы читали, что появилось новое слово в нашей жизни, которое называется параллельный импорт. Это значит, что при нехватке какого-то вида комплектующих компьютеров, процессоров, это будет, так сказать, при тех ограничениях, которые сегодня имеет Россия на поставку компонентной базы, появляется некий такой серый рынок поставки. Это делается для того, чтобы хеджировать риски замены, например, оборудования всего импортного на российское, как минимум.
Кстати, вопрос из абсолютно практической плоскости. А есть чем заменять-то иностранное программное обеспечение?
Ну, смотрите, тут давайте разберемся... Нет, конечно...
Я просто приведу свой собственный пример. У меня у офиса закончилась лицензия, я не захотел ее продать, решил, что нужно посмотреть, что есть еще на рынке. И оказалось, что, в общем, заменить-то его, ну, с аналогичным функционалом практически, ну, сложновато, скажем так.
Ну, мы понимаем, что, смотрите, компания Microsoft, она... Давайте скажем так, они всю нашу с вами жизнь, мы, так сказать, примерно, я думаю, что мы примерно одинаковый образ... возраста, ну, как минимум, ближайшие, так сказать, прошедшие 30 лет мы с продуктами Microsoft, мы встречались, одни от них спотыкались. Мы помним, что продукты Microsoft появились, так сказать, вот тот офис, по которому вы страдаете, на самом деле придумал не Microsoft, а придумал Стив Джобс, компания Apple, которая продала этот продукт. То есть это продукты очень ранние, они очень давно появились. Сегодняшнее поколение продуктов, которые, например, там мой новый офис, да, так сказать, Дмитрий Комиссаров его делал, новые облачные технологии, по-моему, компания называется, он сегодня достаточный для того, чтобы работать, и, в принципе, когда мы говорим о госструктурах, он абсолютно хорошо работает. Если вам не хватает функционала офиса, придите в компанию Яндекс, зарегистрируйтесь на Яндекс.ру и получите онлайном весь тот же комплект, которого вам не хватало. Российские компании, такие как Mail.ru и Яндекс, они сегодня очень активно помогают рядовым пользователям. Когда мы говорим про критичную инфраструктуру, здесь, конечно, больше касается государства, государственных задач.
Ну, это вот один из вопросов был, коснется ли рядовых пользователей изменения вот в этом...
Посмотрите, оно уже коснулось, потому что те ограничительные меры, которые, например, вводит компания Google, сегодня компания Google заблокировала платежи, я тоже был пользователем, например, программных продуктов Google Drive. Я не могу его продлить, и карточки российские не принимаются. Компания Apple достаточно лояльно пока относится, и программные продукты, например, такие как Pages, которые входят в состав операционных систем компании Apple, они бесплатны, за них дополнительные деньги не берут. Поэтому я думаю, что сегодня мы находимся в таком переходном периоде, когда российское программное обеспечение будет быстрее просто распространяться. Все эти ограничительные меры, это достаточно хороший толчок, это выглядит несколько... грубо хороший, на самом деле он хороший, потому что он будоражит кровь российских производителей, создателей программного обеспечения и для обычных пользователей, так сказать, они будут вести себя более яростно и занимать те ниши, с которых уходят импортные компании, производители.
Сергей, а что касается вот крупных компаний айтишных и, ну, скажем, частных, может быть, или более мелких разработчиков, есть ли у них шанс подключиться к этому процессу? Потому что я так понимаю, что просто, ну, вероятно, тот же уже упоминаемый вами Яндекс все займет, да и все?
Да нет, на самом деле, сегодня позиция Яндекса и Mail.ru, они достаточно открыты. Я не вижу каких-то проблем взаимодействия с самим Яндексом. Если кто-то хочет Яндексу что-то предложить, они абсолютно
открыты. Нет, я имею в виду маленькие фирмы разработчиков, которые могли бы сейчас что-то предпринять для того, что-то предложить большим компаниям. Или это опять все сведется к тому, что будет делать там Яндекс, Сбербанк и Mail.ru?
Вы знаете, я к этому отношусь следующим образом. Люди, которые занимаются... скажем так, программируем, которые создают какие-то новые при больших глобальных сменах парадигм, когда появляются новые ниши, новые пустоты, я к сегодняшней ситуации отношусь как к окну возможностей, когда можно себя проявить, когда можно что-то показать. И я пока не видел рукастых людей, которые не остались от дела. Очень сильно все переживали по поводу оттока российских разработчиков в зарубежные страны. Мы сегодня видим, что их пытаются всеми силами перекупать, но надо понимать, что, так сказать, освобождаются новые ниши. Кто-то уехал, а кто-то займет их место. Поэтому я сильно на эту тему не переживал, а спокойно сидел и занимался, так сказать, интересным делом и не паниковал.
То есть, условно говоря, у нынешних выпускников IT-специальностей намного больше возможностей в России, чем если бы они выбрали какой-то зарубежный путь развития?
Ну, смотрите, это вопрос опять, кстати, его по-разному можно рассматривать, но пока на него ответить однозначно не могу. Он достаточно сложный. Смотрите, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь информационной безопасностью, да, у вас возможностей гораздо больше. Если вы занимаетесь созданием прикладного программного обеспечения, у вас гигантские возможности. Если вы пишете приложение для Гугла, для Apple, у вас будет несколько меньше возможностей. Если вы занимаетесь, например, сегодня работаете с государством, у вас колоссальные возможности. Ну, потому что мы сегодня все силы разработчиков бросаются на обеспечение информационной безопасности и создание локальных продуктов. Поэтому надо находить ниши и лезть туда.
Для того, чтобы работать разработчикам, же тоже нужна какая-то инфраструктура. Она сейчас будет в доступе?
Да, сегодня эта инфраструктура, она вся полностью в доступе. У нас сегодня есть и российское программное обеспечение, которое и серверное программное обеспечение. Вот в этом есть российские операционные системы. Там есть некоторое количество вопросов как раз по критической инфраструктуре, по поводу самих приложений, на которых это все пишется, но я пока не видел больших ограничений, которые бы были критичными для разработки. Но, опять же, это повод Минцифре обратить на внимание на то, что должны создаваться собственные средства разработки.
Здесь в эфире «Радио Спутник» у нас была Мария Бутина, депутат Государственной Думы. Она показывала отечественный телефон, который уже полностью на отечественном ПО работает. И самое любопытное в этом телефоне, что слева есть, вот знаете, как у яблочных, отключение звука такая, не знаю, как ее назвать, кнопка, не кнопка.
Ну, крыжик, да.
Тумблер, да. Вот. А здесь есть точно такое же, только он отключает все каналы связи. То есть я так понимаю, что вот это вот прям... та самая информационная безопасность, вот дальше уже некуда. Так будем оснащать новые российские продукты?
Ну, знаете, я достаточно глубоко погружен в эту область. Я, помимо того, что владелец компании OMG Technology, я еще член совета директоров российской операционной системы РАСА, которая разрабатывается в России, которая очень неплохо продается, взаимодействует с государством, и большое количество российских предприятий приобретает эту систему. А скажем так, вот те ограничения, которые были введены, так сказать, на поставку программного обеспечения в России, они положительно повлияли на продажи российской операционной системы.
И вот на этой ноте хотелось бы закончить. Сергей Кравцов, эксперт в области IT.